Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире радио «Томский благовест». Сегодня среда, 13 часов по местному времени, и с вами программа 14.35 в студии Мария Зажицкая.
Добрый день.
И Александр Акин. Мы в этой программе, тех, кто нас регулярно слушает, говорим о том, что называется широко молодежная политика. Но вы понимаете, что это деление условное. Молодежная политика для всех остальных возрастов и, так сказать, возрастных групп ровно так же актуальна, как и обычная политика. И поэтому темы, которые мы затрагиваем, мы, конечно, отталкиваемся от взглядов молодых, в первую очередь, на эти темы, но они ровно так же актуальны, жизненно актуальны и для взрослых, и, в общем-то, имеют, ну, скажем, такую же привязку ко взрослым, но, безусловно, молодежная специфика имеется, и поэтому, так сказать, мы рекомендуем эту программу для всех возрастов, а не только для молодежи. Сегодня мы поговорим о такой тонкой материи. Мы говорим последние несколько программ о бизнесе, о предпринимательстве. А мы сегодня поговорим о том, что называется креативная экономика, креативное предпринимательство, ну, то есть то, что в современной экономической модели, глобальной, там, мировой, является источником, основным источником, так сказать, прибавочной стоимости. Мы живем в постиндустриальную эпоху, вся современная экономика в первую очередь строится именно на экономике инноваций, экономике творчества. И, соответственно, это передовой край как науки, так и технологии. И, естественно, молодежь в первую очередь осваивает именно эти сферы, потому что они более, в некотором смысле, доступны, более широко представлены. Ну, а для России, которая во многом деиндустриализирована, в общем-то, именно в этом есть, с моей точки зрения, с личной, надежда и упование на возможный рост экономики и возможное движение вперед.
Да, вы совершенно правы, и чтобы нам уже наконец-то слезть с этой нефтяной иглы, нам нужно как-то развиваться и в других областях, в том числе и технологиях, и вот в креативных индустриях. Вообще в сложившейся геополитической ситуации в нашей стране и постковидному нашему бытию, где были нарушены привычные логистические цепочки, и, в принципе, очень многие технологические процессы были заморожены, и сейчас только они перестраиваются. Да, спасибо большое бизнесу, который очень быстро это все подхватил, и быстро мы все адаптировались, но все равно много чего еще предстоит только настроить, только появиться и развить. И один из, как мне кажется, и мне очень близкий способ — это поддержание экономики через как раз креативную сферу, через технологии, инновации, потому что это все появление новых рабочих мест, и у нас активно развивается интернет со всеми его сопутствующими вещами, и вот как раз развитие креативных индустрий — одна из важных направлений в России, которое государство в том числе наконец-то уже начинает обращать внимание, потому что в мире, ну, уже само понятие «креативная экономика» появилось именно в статьях, в журналах и в научной среде экономической в 2000-х годах. В нашей стране это где-то начало только мелькать в 10-х. Ну, в принципе, логично то, что у нас мы на 10 лет немножко отстаем. И там, в принципе, и ООН уже давно поддерживает и выдвигает всякие планы развития и ставит какие-то KPI для стран в креативной экономической среде. Вот и сейчас Россия, в принципе, в 2022 году, по-моему, в сентябре тоже выдвинула некий план, чтобы у нас доля ВВП от креативных индустрий росла около 6%, чтобы была. И это круто, что начали обращать внимание, казалось бы, вот на такие творческие, инфантильные вещи, как многие, наверное, считают. Но на самом деле это, этот сектор один из сейчас наиболее быстро развивающихся секторов во всем мире. Ну, во-первых, там создаются новые рабочие места, новые профессии, новые доходы, что, ну, очень круто, в принципе, для экономики.
Надо сказать, что даже в рамках традиционных отраслей, казалось бы, каких-нибудь, которые вообще мало завязаны, возьмите бюджетные учреждения, ведь сейчас количество, например, заходов, что называется, в учреждение или обращение в учреждение, оно четко коррелируется с именно содержанием соцсетей, с тем, что делают пиарщики, те, кто поддерживает соцсети. Передаю привет всем, кто этим занимается. Это на самом деле очень важная сфера, которая зачастую старшему поколению кажется какой-то несущественной и неважной, но если посмотреть на статистику обращений в учреждения, там, в бюджетные, в больницы, в поликлиники, в учреждения культуры, то там связь, если посмотреть данные агрегаторов, связь с тем, как поддерживаются соцсети, сайты, информеры, разного рода информационные баннеры с обращениями даже в ту же поликлинику, сейчас же можно там открепиться, закрепиться, и люди просматривают отзывы, люди просматривают страницы и сайты, люди ориентируются на то, что там написано, и люди ориентируются на наполняемость, и это на самом деле тоже играет свою значительную роль. Люди чаще всего, по статистике, выбирают именно те учреждения, казалось бы, бюджетные, где информационная наполненность ресурсов, которые к этим учреждениям относятся, опять же, вот всем привет, кто этим занимается, именно впрямую связана. Статистика это подтверждает повсеместно. А для, скажем, старшего поколения, привыкшего брать талончик, приходя в очередь там, в 6 утра, им кажется это нормальным, и они кажутся, что это несущественно. Но все поколения, там, младше 60, наверное, 5 лет, они понимают, что именно информационная индустрия, а это самостоятельная индустрия, которая просто вокруг вот этой вот сферы существует внутри нее, обнимает ее, она оказывает значительное влияние. И если ее недооценивать, это большое упущение. Вот я думаю, что и я там, и вы можете на своем опыте сказать, что когда встает выбор, куда пойти, например, там, в какую-то поликлинику, к врачу или кому, в первую очередь, что мы делаем? Мы ищем какой-нибудь сайт, портал, мы ищем отзывы, мы ищем ссылки, потом заходим на страницу больницы, смотрим, что написано про врачей, какое, чего, вот, и, ну, мне кажется, я ориентируюсь на это, мне кажется, вот.
Ну, вот, кстати, я, в свою очередь, если что-то касается, вот, муниципальных государственных учреждений, больниц, и у меня вот есть такой стереотип, что в интернете там будут эти старые сайты из 2007-го, совершенно какие-то странные, неудобные. Я всегда сначала иду к там, маме, папе, спрашиваю, чтобы они по знакомым искали. И вот я, наверное, по знакомым больше ищу. Вот,
но такое. Это как раз вы правы. Те, кто не уделяют этому внимания, так и делают. А
да.
Там, где есть нормальные, возьмите, зайдите в ВКонтакт.
Ну, вот частные, некоторых... частные, да.
Ну, и сейчас это тоже дело начало двигаться в последнее время. И сейчас я прям знаю, что на некоторых и муниципальные больницы, там, городские, вот у них есть нормальные пиарщики, которые двигают это. Вот и заходишь в современный удобный интерфейс, наполненная информация, и это огромный плюс на самом деле. И вот то, что вы говорите, это как раз пример того, как не надо делать. И те, кто не уделяют этому внимания, а те, кто уделяют, те молодцы.
Это правда. Люди, ну, любят глазами, и, конечно, когда есть возможность больше узнать информации, это только плюс. Вообще к любому учреждению, к любому какой-то институции. Это круто, если сейчас, в принципе, ну, есть такая тенденция, что государственные учреждения, в принципе, все стараются в интернете как-то информационно тоже излагаться и рассказывать о себе. И как раз, да, здесь связь вот технического, инновационного и креативного. В принципе, креативные индустрии, такие как бы, наверное, то, что вот мы можем сказать базисные, это все, что связано с музеями, театрами, галереями, музыкой, все вот в таком творческом ключе. Но сейчас туда еще можно добавить и новые медиа, и рекламу, и какую-то арт-индустрию, и, кстати, издательское дело, все относится туда. И в России, по-моему, насколько я искала, в нормативных документах прям такие не выделяются, прям классификатора креативных индустрий. Но вот спасибо большое Высшей школе экономики, которая как будто бы везде, и там можно найти любую информацию какую-то научную, особенно экономическую, они сделали доклад о креативной экономике Москвы в цифрах, измеряли, и выделили классификатор креативных индустрий. Туда вошло 16 отраслей, это как раз арт-индустрия, реклама, ювелирное дело, фотография, исполнительское искусство, издательская деятельность, архитектура, музей, библиотеки, архивы, музыка, телерадиовещание, дизайн, культурное наследие, кино, анимация, IT и видеоигры, что, наверное, не совсем обычно мы вкладываем в понятие творчества и креативной индустрии, но сейчас IT и видеоигры — это такое новое передовое направление, это мода и, собственно говоря, образование в креативных индустриях. И мне кажется, что этот перечень можно еще дополнять, потому что мы активно развиваемся, в принципе, да, можно и новое медиа добавить, и еще несколько, мне кажется, отраслей тоже можно. Это, например, ивенты какие-то, вот эту деятельность, конференции, мне кажется, тоже можно отнести к креативным индустриям. Собственно говоря, мне кажется, что почему, в принципе, наверное, за этим будущее, потому что мы уже отходим от рутинных действий в нашей работе, и человек все более и более ценится своей творческой какой-то направленностью и тем, что его деятельность уже больше завязана на умственной способности, что она отличается, в принципе, от машин. И мне кажется, здесь именно такой креативный класс, на чем строится креативная экономика, очень влияет и является таким основополагающим в условиях новой экономики. При этом здесь уже используется не труд как фактор, а знание. Мы уже переходим в эту стадию, и, конечно, интересно, как это все будет больше видоизменяться, но уже факт, что у нас больше сфера услуг развита, и мы все-таки пользуемся тем, что у нас и уровень образования повышается, и для, в принципе, экономики российской это только хорошо. Почему мы об этом говорим в, казалось бы, молодежной программе? Потому что сейчас молодежь на это направлена. И я вижу в своем кругу знакомых, что мало кто выбирает какие-то профессии и свою какую-то трудовую деятельность в рамках технических, даже в техническом тоже сейчас очень много креатива и какого-то творчества. И почти все, у всех деятельность связана на что-то придумать, что-то пересобрать, совместить какие-то...
Ну, с интеллектуальным трудом.
Да.
В широком смысле.
Но есть один минус, что вот такие вот гениальные умы утекают из России и находят себе более высокооплачиваемые места за границей. И это одна из ключевых проблем касательно креативной экономики, что у нас, правда, утекают умы. Особенно сейчас большая часть утекла. И необходимо, конечно же, в первую очередь, наверное, образованию сконцентрироваться на том, чтобы все-таки пытаться даже со школьных времен закладывать детям, что важно не просто машинально писать эти сочинения по шаблону, а все-таки пытаться выразить то, что они могут, и вот проектная деятельность сейчас активно развивается, что тоже очень хорошо, чтобы все-таки вот эта креативная творческая направленность развивалась. И рынку труда, он уже как бы перестраивается в эту область, но все равно как-то и государству стоит посмотреть на это направление более внимательно и стараться все-таки вот этот массив, пласт креативных людей и креативного класса только увеличивать, потому что за этим, правда, будущее. В рамках, наверное, городской среды это тоже очень важно, потому что среда делает нас, а мы, собственно, развиваем эту среду. И мое исследование, ну, в рамках образования бакалавриата, который я сейчас получаю, я предлагала, ну, на базе Томска, так как мы здесь живем, план развития именно креативной среды в Томске через благоустройство, через трудовой рынок и через грантовую поддержку. И когда искала информацию, конечно, удивилась тому, что, оказывается, правда, есть какие-то возможности, только о них никто не говорит. И, правда, были попытки в Томске касательно какого-то благоустройства среды, что были места для сбора, для построения городской экосистемы творческой индустрии. Были попытки, но они были не продуманы, как мы в одном из эфиров говорили.
Да, они не системные, это были такие одноразовые в виде акций. А, собственно, это же, вот, мне кажется, здесь ключевой такой момент, что в представлении тех, кто сейчас находится у власти, а в основном это старшее поколение, а у них представление об экономике именно такое о индустриальное, о том, что вот это заводы, это какие-то фабрики, прочее, прочее. Но здесь нужно признаться, что этот вагон уже ушел. И для современной индустриальной экономики у России нет никаких ресурсов в том смысле, что у нас недостаточно людей, у нас маленький рынок внутренний, мизерный, и поэтому производство не может быть эффективным. Для любого современного индустриального производства нужны крупнотоварное производство. Только тогда оно станет рентабельным. То есть для этого нужны большие рынки, то есть нужно иметь долю в мировом рынке, а мы сейчас от мировых рынков отъединены, и вряд ли нас кто-то пустит назад теперь после всех этих событий. И, соответственно, нам нужно понимать, что создать сколько-то экономически обоснованной индустрию, ну, не представляется возможным. То есть для этого нужно все время, она будет всегда убыточной, нужно все время черпать откуда-то средства от продажи нефти и газа, то есть еще больше садиться на нефтяную иглу, чтобы внутри что-то делать. Но, опять же, для этого недостаточно людей, поскольку эта экономика будет низкотехнологичной, поскольку к высоким технологиям доступ сейчас перекрыт, для нее нужно будет больше людей, а их взять неоткуда. Мы страна возрастная и стареющая, быстрыми темпами, молодежи у нас очень мало, и молодежи у нас на то, чтобы создавать индустриальную экономику, абсолютно не хватит. Тем более вот такую вот экстенсивную и по модели прошлого века. У нас абсолютно не хватит для этого людей. А именно по этой причине нам стоит развивать сильную сторону. Сильной стороной у нас является именно экономика, завязанная на высоком уровне образования, на вот эти все творческие индустрии. И вот на этом мы можем входить, во-первых, для этого есть рынок, во-вторых, мы можем проникать на мировой рынок с этим, там не так много конкурентов, И, соответственно, вот это наша сильная сторона, ее нужно поддерживать. Но для этого ее нужно поддерживать именно как экономику, а не как какие-то отдельные мероприятия каких-то отдельных молодых людей. Это полноценная индустрия, и нужно так к ней относиться. Нужно создавать инвестиционный климат, нужно создавать систему поддержки, нужно создавать поддержки рынка этих экономик, нужно создавать поддержки базы для этой экономики. А это как раз создание инфраструктуры, чтобы люди не уезжали из России или не уезжали вот из Томска, например. Отток из Томска очень большой, студентов большое количество, но почти все отсюда уезжают, за совершенно небольшим исключением, потому что городская среда неудобная, доступного жилья, даже арендного, съемного, мало, практически нет его, общественный транспорт плохо устроен, транспортная доступность вообще не очень хорошая, и вот масса таких, казалось бы, мелких вещей, но они все в комплексе позволяют. Это экономика в целом. Нельзя построить социализм в одной отдельно взятой стране. Нельзя одну какую-то отрасль экономики взять и развить ее, а все остальные забросить. Так не получится.
Да. При этом еще и развитие правовой части. У нас интеллектуальная собственность вообще с людьми, которые этим занимались или когда-то сталкивались, это вообще темный лес. И вот правовую основу тоже нужно адаптировать к тому, что у нас все больше и больше необходимо защищать интеллектуальную собственность в тех или иных ее видах. И вообще на мировом рынке очень ценят наших креативных ребят, и потому что там это, ну, брать даже если медийщиков, пиарщиков и те, кто занимается рекламой, например, в Европе, Америке, это дорого там делать какие-то пиар-компании, и, в принципе, заработная плата там выше, чем у нас. И до санкций, конечно, наши пиар-агентства очень часто взаимодействовали с мировыми брендами, потому что у нас это просто дешевле и качественнее. Наши творческие люди очень ценились, и хочется, чтобы сейчас, понятно, что многие уехали туда работать, но они и посмотрели вовнутрь, и все-таки тоже начали вкладываться сюда. Но они это будут делать только когда увидят здесь какие-то для себя возможности. И хочется, наверное, еще отметить, что ну, творчество в таком, наверное, классическом понимании уже, наверное, ну, не то что уходит, оно остается, но оно все-таки связано с технологиями. И технологические стартапы сейчас очень большой запрос государства в первую очередь, университеты вообще, ну, по крайней мере, в Томске очень сильно стараются создать среду, появляются всякие акселераторы, коворкинги и ну, все, что связано, чтобы простимулировать гранты. Но изнутри, так как я учусь в ТГУ, а он в рамках большого университета сотрудничает с техническими университетами, я вижу, что одна из ключевых проблем в том, что каждый факультет старается только у себя это сделать. А тут важно, чтобы мы все перемешивались, чтобы мы все делились своими идеями, потому что команды должны быть совершенно разные. И ну, это, мне кажется, для меня, по крайней мере, очевидный факт, что IT-факультет, наверное, только в рамках своего факультета не сможет сделать какой-то прям такой взрывной IT-стартап только потому, что они в одном коридоре мыслят. Им нужны какие-то новые идеи из других областей, где они смогут выступить как специалисты. Я учусь на менеджменте и понимаю, что менеджеры тоже не могут придумать какие-то бизнес-проекты, потому что мы мыслим по-другому. А вот такой системы, что и структуры, чтобы мы все перемешивались, и из нас из нас складывались разнопрофильные команды, такого сейчас нету. И хочется обратить вот именно на это внимание, что вот эта закрытость, которая в нашем обществе присутствует, и из поколения в поколение передается, что мы только в рамках одного своего круга и варимся. Но нет, вот в этом аспекте нам, наоборот, нужно кричать, делиться своими идеями, чтобы привлекать разных людей, чтобы только привносили туда обратную связь, критику, потому что только так рождаются какие-то, правда, яркие и отличные стартапы и идеи. И у нас есть как бы основы, базы в людях. Осталось только это развить, только вложить в это какие-то ресурсы. И тут, наверное, денежные в том числе, информационные, и просто создать вот эту возможность, среду. Да, то, о чем мы каждый раз говорим, что это без этого никуда. И только дайте нам место и возможности, все остальное мы сделаем сами. Но при этом, собственно, если возвращаться к тому, что в Томске были попытки это сделать, но почему они увенчались не успехом? Потому что, опять же, это делали люди и не посоветовались с теми, для кого они это делали. Вот это одна из базовых таких проблем, что делают, как считают нужным сами для других, но другие не
пользуются. В сути, не понимая этого. Плюс еще опять здесь возвращаемся к тому, о чем мы говорили. Именно делают как компанию, то есть не пытаясь сделать это систематическим. То есть одноразово вот сделали, провели, там типа делают как мероприятие какое-то. А это экономика. Когда вы строите завод, вы строите его не для того, чтобы построить ленточку, перерезать, выпустить одну партию продукции и закрыть. Это то же самое. Современная экономика, постиндустриальная экономика, вот мы ее называем креативной, но это постиндустриальная экономика. Это совершенно полноценная экономика, где норма прибыли выше, чем при производстве, не знаю, там, железных тарелок или эмалированных кружек. И вам для того, чтобы такую же норму прибыли получить, как там, во-первых, горизонты амортизации там очень длинные, вложения окупаются там через 10-15 лет. И плюс вам нужны гигантские рынки, вы должны в мировом рынке находиться. Плюс вы должны, вот сейчас идет речь там про импортозамещение, про то все, вот, но вы вступаете в конкуренцию суперразвитой, суперпроинвестированной азиатской экономикой, которая производит это, вы никогда не догоните ни по себестоимости, ни по рентабельности, не догоните никакой китайский или тайландский или там индонезийский завод, ни по производству чего. У вас никогда эта продукция не сравняется по... А вот то, что касается интертейтмента, игр, IT, финтеха, то, что делается головами, и то, что приносит на единицу вложения там на порядке больше прибыли, чем единица вложения в производство завода жестяных тазов, это можно. И это на самом деле наша сильная сторона. И вот на это нужно напирать. Но, к сожалению, вот такой вот ретроградский взгляд у части руководства, кому поручено этим заниматься, они просто не понимают того, что это такое. Они, вы правильно сказали, недоверие. Они все хотят контролировать, они хотят, чтобы все было в их руках, они хотят, чтобы все было проверено, там, перепроверено. А это свободные отрасли. В первую очередь, любые креативные индустрии – это индустрии свободные. Вы не сможете посадить людей в шарашку и заставить их работать. Ничего у вас не получится из этого. Не будут люди в таких условиях работать. Нынешняя вся креативная индустрия, в широком смысле слова, она предполагает именно свободный труд. И люди готовы работать на своих условиях. При этом они готовы работать много. Если вы посмотрите, как работают какие-нибудь айтишники, они вкалывают не меньше, чем любой рабочий на заводе. И это совершенно полноценный, и этот труд должен быть достойно оплачиваем, этот труд должен быть комфортным, защищенным, и нужно понимать, что это никакая не компания. А вот этого понимания, еще раз повторю, сильно-сильно не хватает. И поэтому недооценивается труд опять тех, кто занимается информационным обеспечением, и считается, что только те, кто занимаются, так сказать, непосредственно там работой. Но если эта работа не будет донесена до общества, сейчас в современном прозрачном информационном обществе, в общем, цена этого труда будет на порядке меньше. И поэтому вот этот самый, то, что называют там креативный класс, люди, которые вроде бы делают там несущественные вещи с точки зрения каких-нибудь вот, так сказать, замшелых индустриальных мыслителей, это на самом деле вещи очень существенные и влияющие не впрямую, но оказывающие очень сильное влияние. Потому что вот о чем мы говорили, те же самые, вот то, что вы, Мария, сказали, вы даже не заходите на страницы, потому что кажется, что это какая-то там дичь из 2007 года с точки зрения цифровой индустрии, это так. Вот. Но есть люди, которые работают, которые меняют реноме, информационное наполнение, а это есть мощный пиар. Понятно, что для кого-то это не так существенно, потому что есть какие-то там договоренности и прочее. Вот. Но все равно это важно. Все равно есть рынок, все равно есть открытость, все равно люди выбирают, все равно люди ищут, все равно люди обращаются. И в первую очередь обращаются именно к доступным информационным ресурсам. И среда информационная, которая описывает, не знаю, там, те же самые больницы, поликлиники, администрации или какие-то государственные учреждения, если она комфортная, доступная, понятна, она вызывает доверие, и люди туда идут. А там, где нет доверия, там, конечно, вы можете хоть сколько рассказывать там, на словах, какие вы прекрасные, но если вы это не показали современному человеку, вот, то все это пойдет впустую. А это делается руками именно вот этих самых вот креативщиков, люди, которые сидят за компьютером, в телефоне, и которые делают представление о вашей индустрии и его значение даже больше, чем то, что вы делаете. Потому что сама индустрия, она конкурентная. Возьмите там больницы, школы, поликлиники, кабинеты. Их много. Это рынок конкурентный, это рынок острый. И тот, кто выигрывает информационную, скажем, составляющую этого рынка, вот тот и привлекает клиентов. Почему существуют все эти СММщики, существует вся индустрия. Ну, сейчас Инстаграм там запрещен оказался Роскомнадзором. Вот. Но, тем не менее, все сетевые, скажем, продукты и инструменты, они все равно имеют значение. То есть изменилась их структура, но их значение никуда не делось. И поэтому как наполнены страницы вот этих вот государственных, казалось бы, неконкурентных учреждений, вот, на самом деле сильно влияет на их и посещаемость, и обращаемость. И если вы можете на старом запасе сколько-то посидеть еще, вот. Но завтра все равно это вылезет. И это неизбежно. И в это нужно вкладываться. Это нужно ценить. Это нужно понимать. И в это нужно инвестировать. А не в покупку каких-нибудь там рентген-аппаратов, которым никто не будет пользоваться, потому что никто не знает, что он у вас есть.
Ну да. Я понимаю, в чем заключается, наверное, такое недоверие. Сложно посчитать эффект в быстром. Ну, в быстром результате эффект посчитать сложно, и креативную экономику, в принципе, одна из ее таких ключевых особенностей, что еще нет общепринятой системы подсчета. Есть разные индексы креативного капитала, креативных городов. Вот в России есть вот индекс креативного капитала, куда включается городская структура, люди, бизнес, власть, бренды. Все суммируется и выводится общий рейтинг. И за 2022 год первым, конечно же, является городом — это Москва, далее Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Новосибирск. И очень интересно, что Сибирь тоже является вот одним из таких большим, ну, макрорегионом, одним из переводовых в креативной экономике. Также как еще можно вообще, ну, как-то посчитать и увидеть результаты от вложений в креативные индустрии? Это, конечно же, добавленная стоимость, ну, ВВП, но, наверное, ну, один из, наверное, таких понятных способов. Также это сколько людей задействованы в этом секторе экономики, причем очень интересно, что есть несколько типов, то есть люди, которые прям работают в креативном секторе, есть же наоборот креативные профессии, которые работают в классическом секторе экономики. Это, ну, тоже сложность при каком-то подсчете. Ну и третий способ — это как бы выделение отраслей.
Секторов, наверное.
Ну, секторов, ну, индустрий, как они, ну, по объему в экономике тоже выделяются. Интересно, что, наверное, ну, еще со старой школы, из-за того, что считается, что вот креативное — это все, что связано с развлекательным.
Да, да, да.
Часто, ну, на Росстате, например, не выделяют отдельно креативных индустрий. Там есть такой раздел, как развлечения, отдых и спортивная деятельность. И этот процент, он выше, чем образование по тратам домохозяйств, но ниже, чем траты на алкоголь и табак. Вот тоже интересно, но я думаю, что с ростом благосостояния граждан и вот этот их траты на развлечения, отдых, спортивную деятельность тоже повысится. Очень хочется.
Ну, естественно, это впрямую связано именно весь рынок интертейтмента в широком смысле, как индустрии развлечений, так и индустрии декора, отделки, просто улучшение качества жизни, он впрямую завязан. Сейчас зарплаты в России безобразно низкие, основная часть населения занята выживанием, а не жизнью. У нас, так сказать, расширение очень узкое. И поэтому, как только экономика двигается в рост, первым делом возникает такой резкий рост спроса, в первую очередь, именно на вот эти сектора. Это декор, дизайн, отделка, развлечения, поездки, транспорт. Все, что делает жизнь красивее и лучше.
Mm-hmm.
И это на самом деле прямая корреляция, о чем нужно думать. Ну и опять же, возвращаясь, это то, в чем мы на самом деле сильны. Я думаю, что Россия все равно придется встраиваться. Ну, то есть сейчас экономика глобальная, нам все равно придется встраиваться в глобальную экономику. Индустриальная экономика для нас совершенно определенно потеряна. Понятно, будут какие-то сектора, которые с необходимостью будут существовать, которые даже в убыточном состоянии будут поддерживать разного рода водоканалы, коммунальные там индустрии. Их с необходимостью все равно на них будут тратиться, даже путем там перекрытия убытков из других отраслей. Но именно экономика, которая может дать рост для России, с моей точки зрения, ну и не только, много кто об этом говорит, это экономика, именно связанная с умом, с интеллектом, с развитием. Вот для этого у нас достаточно людей, для этого у нас достаточные уровни образования, и это то, в чем мы можем двинуться, и в том, что мы можем занять нишу на рынке. Если нет, то нам останется только прозябать в рамках бензоколонки, добывать сырье. Вот. Но, опять же, спрос на сырье будет все равно постепенно падать. И в среднесрочной перспективе, если мы останемся в тех же темпах, то, в общем, наше будущее достаточно невеселое. Поэтому то, о чем мы сейчас говорим, устремление значительной части молодежи именно в сферу интеллектуальной экономики, в сферу креативной экономики, и люди не изменятся. Вы можете сколько угодно там говорить о том, что вот и предоставлять им места, скажем, в индустриальном секторе, прокатчиков, фрезеровщиков и прочее. Вы можете даже там платить в 10 раз больше, но это не сработает. Люди просто будут уезжать в другие места, где для себя находить вот эти самые профессии. Поэтому не нужно пытаться заткнуть плотину руками. Нужно пытаться для выхода этой воды создать благоприятное русло, поставить туда турбину, и пусть эта турбина наматывает счетчик с новыми деньгами, которые будут приносить России прибыль и развитие. Это правильный подход, эффективный, и это нормальный взгляд в будущее. И против колеса истории не надо бороться, а нужно его, так сказать, направлять себе на пользу. Вот мое мнение такое. Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. Сегодня в программе 14.35 была Мария Зажицкая, за пультом был Александр Акин. Мы встретимся с вами через недельку. А на сегодня хорошего вам теплого дня. Всем представителям креативного класса большой привет и наши поздравления. А мы встретимся в следующих программах. Всего доброго, до свидания и берегите себя.
До свидания.